Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях владыка Петерима, епископ Душанбинский и Таджикистанский. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, дорогая Елизавета. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы у нас не первый раз в гостях. Рассказывали про вашу замечательную, удивительную епархию. Но я думаю, что стоит еще раз рассказать. У вас, конечно, очень особенное служение. Как-то вдали, мне кажется, вдали, да, от центра церковных событий и так далее.
Ну, у нас сейчас настолько мобильная коммуникация хорошо налажена, что мы не ощущаем себя вдали, в том числе и даже вот мое присутствие, да, сегодня здесь у вас, вот, и завтра я могу оказаться в Душанбе, поэтому такой изоляции, как это было, например, 150 лет назад, когда там был владыка Сафония, первый епископ Средней Азии, туркестанский, вот, конечно, мы такой не ощущаем изоляции, да, но проблемы, конечно, есть. И проблема это не столько в изоляции, столько в том наследии, которое досталось нам вот после гражданской войны, которая в Таджикистане была в 90-е годы, да, и вот, конечно, послевоенные проблемы. Вот, до сих пор все это, конечно, сказывается и на уровне благосостояния самих таджикистанцев, да, ну и, конечно, на уровне благосостояния и наших с вами соотечественников, которые там проживают, которые там оказываются иногда не просто даже за чертой бедности, да, а на грани гибели. Вот. И вот сегодня мне хотелось как раз и поговорить вот про эти социальные проблемы, потому что чем беднее государство, тем больше в нем этих социальных проблем, и тем меньше возможностей их решать, как правило, со стороны государства.
Вот и поэтому... получается, что это на ваши плечи, да, ложится частично?
Ну да, и все те проблемы, которые должно решать государство, вот, кстати, не только таджикское государство, но в том числе и российское тоже, да, вот многие эти проблемы ложатся и на наши плечи, потому что мы находимся в самой гуще событий, вот, и эти несчастные люди обращаются в первую очередь к нам, вот, потому что к нам обратиться легко, мы здесь вот пришел в церковь, все, и рассказал все свои проблемы, я поехал на приходы на какие-то там дальние, да, все этих людей тоже, я вижу этих детей несчастных, да, которые, как правило, из неполных семей. Вот дети, которые, вот, например, мальчик у нас есть в Душанбе, мама умерла, папы нет, да, бабушка одна, ему 15 лет, он никогда в школу не ходил, и у него на руках еще сестренка 10-летний братик 3 лет. Вот ему нужно как-то выживать. Он моет туалет и таким образом как-то содержит своих вот этих брат и сестренку. Вот живут они там в каком-то заброшенном помещении, где живут таджикские семьи, которым жить негде, вот такие как бомжи, да. Вот мы тоже сейчас пытаемся их как-то тоже социализировать, у себя принять, да, но у нас зарегистрированного приюта нет. Вот, поэтому мы занимаемся, конечно, этим. Здание уже у нас вот готово. Вот, после того, как будет готово здание, можно уже начинать оформлять приют. Но ситуация складывается таким образом, что нельзя ждать, когда будет приют, когда будет официальная регистрация. Поэтому мы выходим из положения таким образом, что вот год назад, например, 6 детей вот из таких семей мы отправили сюда, в Россию, в одну семью. Вот на них оформлено опекунство, сейчас вот уже без лишения родительских прав родителей, которые остались в Таджикистане. Вот, и эти дети уже проучились у нас год в российской школе под Ростовом, вот, и все бы хорошо, только вот у одного мальчика, которого мы отправили, оказалось очень страшное заболевание, нейрофиброматоз. Вот те, кто
это что такое?
Врачи услышали сейчас этот диагноз, они вздрогнули. То есть это заболевание неизлечимое, генетическое у ребенка. Вот он весь такой покрыт родимыми пятнышками, бывает заметными или два заметными, да. И вот это каждое родимое пятно будет превращаться в шишку. Вот, и эта шишка будет съедать у него все, что там внутри, кости, и внутренность, все. Вот одна шишка у него на ноге уже есть. В принципе, почему я заботились? Потому что нога стала искривляться, ступня у него сбоку ступни. Вот такая образовалась шишка, стали делать рентген, там оказалось, что кость повреждена, не могли понять. Думали, что рак, оказалось, что, говорит, они даже нам сказали, врачи, лучше бы у вас был рак. Потому что рак можно как-то вылечить, а это заболевание неизлечимое. Нужно делать операцию, а это дети иностранцы. Вот, поэтому сейчас вот та женщина, Нина ее зовут, вот, которая к своим четырем детям, взяла еще 6 таджикских детей. Вот она очень активная, она поехала в таджикское консульство, то есть и своей вот этой просто такой энергией, она очень пробивная такая женщина, добилась разрешения со стороны Таджикистана, чтобы этих детей можно было на них оформить опеку, и уже сейчас на них будут делаться РВП, и уже она будет опекун. РВП – это временная регистрация, разрешение на временное проживание. Вот. И потом уже будет им сделано российское гражданство. То есть дети уже будут с российским гражданством, но уже вот сейчас на этой стадии уже можно будет их уже лечить. Уже в конце августа у мальчика операция вот, будет. Но... А он покрыт весь этими родимыми пятнами.
Получается, есть, что каждый нужно удалять?
И каждый, да, если оно будет превращаться в такое вот образование, то есть каждый нужно удалять, потому что если не удалять, то ну, ребенок просто превратится в страшного инвалида. Вот, вот такая беда еще у нас оказалась, да? Но остальные дети вроде тоже там задержка есть, конечно, и физического развития, и умственного развития. Вот, но, слава богу, нет повреждений интеллекта, как вот ставит такой как бы диагнозом, да?
Сейчас, извините, перебью, а на какие средства вообще все это происходит? Лечение, обучение?
Ну, средства мы сами находим, наиберхиальные. Да. Вот так вот просим, благодетелей просим. То есть на каждого ребенка мы, вот на 6 детей, мы каждый месяц выделяем 100 тысяч рублей вот этой семье, которая вот их взяла, то есть, чтобы они могли как-то на эти деньги их содержать. И вот так вот тоже просим, в социальных сетях я прошу, то есть везде, потому что так вот никто... Здесь, конечно, в России на детей иностранцев нет такой вот помощи. Здесь вот еще проблема, что они иностранцы, то есть у нас еще дополнительная трудность. Вот. И также тоже в Таджикистане. Вот у нас сейчас он нам помогает синодальный отдел патриархийный. Вот к нам уже приезжали оттуда. Вот, взяли тоже нас на заметку. Ну и в том числе мы вот даем как-то, когда вот в таких вот эфирах тоже такую информацию, вот, чтобы могли жертвовать вот на интернат, на этих детей и на тех детей, которые у нас будут. Потому что дети прибавляются.
Как можно пожертвовать?
Ну, это вот очень самая легкая форма пожертвования. Это отправить смс на номер 3443. Вот, написать слово «свои», и после этого указать сумму, какой там, например, «свои 300», значит, и придет 300 рублей. 3443, слово «свои», пишется и указывается сумма.
Я сейчас попробую, я никогда этого не делала. У меня обычно мама моя, когда собирают деньги на что-то, она собирает мобильный телефон у всех членов семьи и пишет эти смски за нас.
Но у нас тоже первый такой, нам вот синодальный отдел сказал вот так вот сделать. И в синодальном отделе Московской патриархии будут собираться эти средства, они будут их передавать нам уже на конкретные нужды. На это вот мальчика зовут Николай, Коля Базров. 9 лет ему. Вот я прошу тоже наших радиослушателей помолиться о болящем отроке Николая, вот, потому что такая коллективная молитва, она может очень многое.
Да, это правда. Сколько у вас всего детей так или иначе находится под вашей опекой?
Ну, вот эти 6 детей, да, сейчас у нас еще двое. Вот на днях привозят нам еще мальчика одного из Худжанта, да, и потом вот эти вот трое детей, про которых я говорю, тот 15-летний мальчик, который никогда не учился, сестренка его 10-летняя тоже никогда не училась.
Это, конечно, удивительная история.
3-летний мальчик. Вот. И причем, понимаете, это мы уже как-то, я боюсь даже вот где-то уже появляться, потому что я понимаю, что это вот... начни сейчас вот это где-то на другом приходе говорить, у меня еще появятся дети, еще и еще. Вот. А пока у нас такой возможности нет, пока у нас сейчас только две комнаты, одна комната для мальчиков, другая для девочек, вот, оборудованы, да, ну, комнаты хорошие, там, зимой с теплыми полами, вот, со всеми удобствами, ну, все это при епархии у нас организовано. И проблема еще в чем у нас проблемы кадровые, конечно, потому что очень трудно найти даже просто вот воспитателя, учителя, вот, любого какого-то специалиста, даже повара детского, да, вот, но все равно мы как-то пытаемся решать, кого-то из России привозим, вот, кого-то там находим. Вот, и хотелось бы, чтобы все-таки люди были русскоязычными, чтобы дети росли в русскоязычной среде, потому что многие, вот из тех, кого я называю, да, они писать по-русски не умеют, те, которые учились в таджикских школах. Вот девочка у нас в 8 классе, она не умеет по-русски писать, тоже хотели взять ее себе, но у нее вот оказался туберкулез, там еще такая проблема в Таджикистане, вот из огромного количества детей, там несколько тысяч. Вот наша русская девочка, вот эта, которую мы хотели к себе в приют взять тоже, да, больная туберкулезом, но здесь проще, потому что в Таджикистане стоит программа такая международная по помощи детям туберкулезом, там уже иностранные фонды помогают, ее сейчас положили на лечение, эту девочку. Но девочка в 8 классе не умеет читать и писать по-русски, русская девочка. Вот. Но мы сейчас тоже хотим открыть. Я про это, может быть, раньше в предыдущих эфирах, скорее всего, говорил, но я думаю, можно и напомнить, особенно тем, кто не слышал, эта информация будет интересная. Вот мы открываем русскую школу тоже на территории епархии, тоже уникальный такой проект, он не имеет аналогов, потому что школа будет 100% русская, то есть это не таджикская, там будет русский аттестат выдаваться, будут сдавать ЕГЭ, вот, и... Школа это будет наша, как бы принадлежать церкви. Причем для того, чтобы избежать вот это, что мы религиозное объединение, мы сначала регистрируем духовно-просветительский центр, который не является религиозным объединением. Он уже построен у нас. Вот, и на базе этого уже духовно-просветительского центра он станет учредителем вот такой российской школы. Вот, сейчас нам такая договоренность уже есть у нас с Минфином России, вот, они поставят нам полностью оборудование для школы, вот, я разговаривал с министром просвещения Ольгой Юрьевной Васильевой, вот, она у меня была в Душанбе, она тоже говорила, что они помогут, что это дело очень хорошее, все, что можно, они сделают, то есть даже будет такое трехстороннее межправительственное соглашение заключаться, вот, и в этом году мы, наверное, уже не успеем к 1 сентября, вот, а в следующем году мы планируем уже открыть свою школу, вот, и всех тех русских, которые там есть, собрать. Ну, и часть, конечно, будет у нас таджиков учиться, и такой будет уже как раз русский центр, потому что там огромная потребность именно в таком русском, в качественном русском образовании. И учителей тоже из России, там есть программа отправки учителей, уже первая группа учителей год назад прибыла, 30 человек в этом году, еще следующий будет. Вот нам обещали тоже еще и учителей прислать, но наша задача обеспечить этих учителей жильем. Вот, и поэтому вот этот дом, где у нас вот приют детский, да, у нас будет ограничено уже, потому что мы хотели вообще все для детей отдать, а теперь получится, что все-таки у нас часть дома будет для проживания учителей. Но, кстати, хорошо будет, дети будут с учителями в одном здании жить, да. Они могут дополнительно с ними заниматься как-то, тем более, если учителя окажутся верующими, а мы такие будем именно как-то подбирать, вот, у нас такая будет такая уже семья. Все будет рядышком. И интернат, и школы, и учителя, и дети, и мы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владыка Петерим, епископ душанбинский и таджикистанский, в гостях у радио «Вера». Здесь программа «Светлый вечер». Я Лиза Горская. Скажите, пожалуйста, вообще много детей русских в Таджикистане? Сколько вообще всего людей? Потому что ну, война все-таки в прошлом, и сейчас не так много про это говорим мы. Я не думаю, что все наши слушатели, да, имеют представление о том, сколько сейчас в Таджикистане русских людей.
Ну, это, во-первых, никто не знает, потому что перепись 2010 года была последняя. Вот, и по этой переписи было 30 тысяч русских. Но за эти годы, вот я уже там с 2012 года, да, уже на моей памяти люди уезжают, уезжают и уезжают. Вот, поэтому сейчас так вот есть такая приблизительная очень цифра, что осталось 7 тысяч русскоязычного населения в Таджикистане, да, но вот сколько из них детей, да, ну, нельзя же сказать, что все эти 7 тысяч живут там за грани бедности. Нет, все-таки те, кто такие в зрелом возрасте, те, которые имеют какие-то специальности, они востребованы. Те, кто что-то могут, какой-то бизнес, малый бизнес, да, там что ни начни, например, что-то какие-то такое новое, да, что особенно то, что касается там компьютера, какого-то дизайна, там же это ничего нет, там все начинает сразу развиваться, конкуренции нет. Поэтому, в принципе, возможности есть для специалистов, да, но плохо то, что те, которые вот не смогли получить образование, да, наши с вами соотечественники во время войны и после войны, то есть они специалистами-то не являются, вот, и поэтому у них вот здесь такой, получается, замкнутый круг, да, и хорошо бы, то есть они могли бы где-то, может, какую-то профессию получить, а негде. Вот. Таких мы тоже, кстати, пытались отправить сюда, в Россию, чтобы здесь им дать уже взрослых, вот. Но этот проект у нас не очень хорошо пошел, потому что люди настолько не могут адаптироваться к российским условиям, и когда за них все сделаешь, мы отправляли, платили деньги за перелет, здесь платили за патенты, и все, человек потом возвращается назад в Таджикистан.
Почему?
не может здесь вообще не работать, ничего, все не, плохо ему здесь, и все. И вот она потом у нас опять живет при епархии, вот таким вот, как бомж. Вот такой тоже случай. Один еле-еле терпит, например, вот у нас тоже. Но потом они тоже уже такие с проблемами. Многие пьют, многие, некоторые бывшие наркоманы, кто-то там сидел. Вот, то есть такие люди с серьезными проблемами, с ними особая работа должна вестись, да, с ним не так легко, и не бывает такого быстрого какого-то результата. С ними очень долго нужно возиться, очень много терпеть, вот, но хотя бы как-то вот так вот мы их даем, какую работу, кров даем, они у нас тоже живут там при епархии, вот, работают и как-то держатся. Хотя много уже через нас прошло, вот, многие возвращаются опять к тому образу жизни, от которого они к нам пришли, да, вот, в тюрьмы опять попадают и так далее. Но это, я думаю, что не только у нас, это везде такая картина, она особо не отличается с такими людьми. Вот, но, конечно, еще многое можно сделать вот для этих детишек, да, которые там остались у нас для русских, из русских семей, не только из русских, там бывают даже такие, что они даже не наполовину таджики, да, там почти что совсем таджики, да, там вот у них, потому что мама там уже там наполовину таджичка, папа таджик, да, но вот все равно там мама крещенная, она приводит этого ребенка, крестит, да, вот, и ходят они в православную церковь, потому что, собственно, никто там помочь им не может, мечети им особо не помогают. Там к нам даже мусульмане обращаются. Но я как-то так тоже говорю, слушайте, если говорю, сейчас все мусульмане ко мне пойдут за помощью, скажу, ну, у меня очень ограниченные возможности, но и то приходится и мусульманам тоже помогать, когда уж совсем отчаянная ситуация там возникает.
А получается, извините, перебиваю, получается, что государство не помогает вообще, и все просто к вам идут, у кого какие нужды, все к вам, к вам.
Потом, понимаете, да, и когда слышат еще, что у нас такая проводится работа, слухи-то распространяются, да, быстро, вот, и все, и опять идут к нам. Вот, вот сейчас тоже мы с социальным отделом патриархийным такой проект запускаем, мы будем каждую неделю кормить наших бабушек. Вот, потому что мы делали такую благотворительную помощь, но не каждую неделю, а обычно по праздникам, по большим. Кормили их пловом, да, а они просят супчика, они просят какого-то там еще что-то им хочется такого вкусненького. Вот сейчас вот мы сможем и это тоже осуществлять, потому что будет финансирование, каждый месяц нам будет выделяться определенная сумма. Вот, и вот бабушек наших тоже будем кормить, потому что они тоже за грань бедности, тоже брошенные своими детьми оказались, как правило. Я вот не помню, рассказывал я вам раньше, у нас такая ситуация была, когда на панихиду принесли молоко, бутылку молока такую, такую пластиковую бутылку, да, вот, и несу с панихиды, я смотрю, там четверть бутылки. Я начал на этих наших женщин, которые церковницы, я говорю, вы зачем, говорю, выпили молоко-то с панихиды, не донесли до кухни, я говорю, как вам не стыдно? Они говорят, владыка, ничего мы не пили, это бабушки так приносят, они не могут пожертвовать целую бутылку молока. Они говорят, вот выпили три четверти, а одну четверть они приносят на панихиду, потому что им нечего принести. Вот я тогда, честно говоря, был потрясен, думаю, как-то вот, что, ну, действительно, вот бабушка, то есть не может пожертвовать даже целую бутылку молока, хотя она там, собственно, недорого стоит. То есть им пенсии не хватает ни на что. У них пенсия 200 самон, это где-то 1400 рублей на наши деньги, если переводить. А они, у них и лекарства, у них там и за свет надо заплатить. Вот, и все, там остаются они ни с чем. Вот эти бабушки, то есть, и про это я тоже много говорил, и даже статья у меня есть на православие.ру, русские бабушки называется, когда я описывал такие вот судьбы, но они очень такие, кстати, не унывают и такие бодрые. Там вообще народ, вот, может, от того, что солнца много, очень такой веселый и бодрый, вот, не унывающий совершенно. И бабушки тоже наши такие очень буйкие, вот, поэтому... Это, кстати, сейчас вот тоже сюжет вышел на Милосердие.ру, вот про наших как раз бабушек, и там можно вот их услышать, они очень такие...
Как называется?
Сюжет-то? Ага. А я не знаю, как. Как-то там что-то про нас, про Душанбевскую епархию.
Ну, помню, я думаю, наши слушатели без труда найдут.
На Милосердие.ру там у них, да.
Да, про
там про Таджикистан, Душанбевскую епархию, да. Там есть коротенький такой сюжет, а есть длинный. Там Галина Митрофановна, она ее очень любит. Наша такая бабушка раком болеет. Удивительная тоже судьба. Человек с ней, кстати, чудо было. Сразу же, вот как только я приехал, она онкологическая больная, и у нее было чудо от иконы святителя Луки, воина Синецкого. Вот, она... Ей там должны были операцию делать, и прям сам святитель Лука явился хирургу. Вот, а хирург туркмен. Вот, и этот хирург выбежал в коридор и говорит, это Бог, Бог, я знаю, что Бог есть. Сам вот это. И потом попросил книжку, иконку святителя Луки. Сейчас он, правда, он в Россию тоже по программе переселения уехал. Вот, и сейчас он делает операцию, как-то сам святитель Лука, все время у него вот иконка.
Ничего себе.
Вот этого святого. Такой удивительный. Но это, знаете, так, потому что такая бабушка. удивительно, вот Галина Митрофанова, что много у ней скорбей. Вот, уж многих бабушек она пережила, казалось бы, уже у нее давным-давно это онкология. Она живет, живет, вот как Господь продляет ее дни. Вот. Она очень нас любит. Вот ей тоже помогаем. И даже персонально, потому что я про нее рассказываю, потому что такой любовью всегда. И вот Галина Митрофанова как-то особо бывает жертвует. Но ей особо и нужно, потому что у нее постоянно вот. Ей еще ее заразили, когда делали операцию, у нее гепатит С. То есть бедная. И все сожгли там еще внутри, она-то бедная мучается, просто такая прям мученица. Но всегда веселая, всегда радостная.
Вот меня удивляет, откуда люди пожилые черпают свои жизненные силы, свой оптимизм. Столько немощи, столько болезней, такая жизнь у них тяжелая, и действительно, и финансовые трудности, и много-много-много всего. А они как скала.
А это вот Божий помощь. Знаете, вот чем человек лучше живет, тем он больше ноет. Вот я заметил. Даже вот в Россию приезжать, здесь вот разница. Я говорю, вы так начинаете здесь вот в последнее время особенно. То пенсионный возраст, то еще чего, то какие-то, то реновация. Вот приезжаю, каждый раз приезжаю, что-нибудь разное все время. И все время какой-то идет скулеж. И все время какая-то жалоба. Я говорю, да как вы, говорю, так же никогда не хорошо не жили, как мы сейчас живем. Вот да, я не помню, чтобы так хорошо жили, чтобы у всех все было, чтобы Москва была такая красивая, как вот сейчас, все краше и краше становится. И потом все же познается в сравнении. Говорю, вот у меня, говорю, там живот ужасный, никто вообще не жалуется. Ни на власть, ни на президента, ни на жизнь. Просто вот, особенно таджики вот эти, они сюда приезжают вот и за любую работу, на любой работе готовы работать, да, и на эти деньги, вот он получает, например, таджик 30 тысяч, да, как средний там обычно у него, он 20 тысяч отправляет туда к себе в Таджикистан, и на эти 20 тысяч он там строит дом, он там содержит свою семью, у него там по 5, по 7, а то и по 10 детей, и им хватает этих 20 тысяч, и еще и дом строить, там, да, из самого кирпича, там это самое, экономит все, там и какие-нибудь братья-племянники его строят, которые там остались у него, он здесь живет на эти 10 тысяч, он снимает здесь жилье и питается как-то, и он счастлив, понимаете, он доволен, он и там доволен, радостный. И здесь он довольный и радостный. А у нас на 30 тысяч на эту работу никто просто не пойдет. И будут жаловаться, говорить, что все ужасно, что все безобразно. И будут вот так вот. Ну и что?
Ну почему не пойдет? Идут люди, и на 15 тысяч идут. И...
Ну, вот на такую работу, как они работают. Это тяжелая работа, такая физическая настройка. Я знаю многих, вот у меня, например, у знакомых не идут, говорят, мы на такую работу не пойдем, и все. Да, и давайте нам больше. Очень много у нас вот сейчас идет какой-то вот, ну, грех, даже греха вот в этой, вот этой жалобах на жизнь, на свою. Там такого нет, они не жалуются, они работают, они такие очень работящие, за любую работу готовы взяться, и Господь будет им помогать. Вот это вот опасная сейчас такая ситуация возникает. Причем я так понимаю, что чем лучше мы будем жить, тем больше мы будем жаловаться и скулить. Вот здесь нужно как-то остановиться и подумать о причинах того, почему у нас возникают те обстоятельства, которые мы, например, там недовольны, да? Причина не в этих обстоятельствах, не в правителях наших, а в нас самих. Вот, потому что если мы в себе что-то исправим, отношение вот к этим, к нашей жизни, то есть вообще недовольство проявлять, это всегда грех. Это греховное состояние, состояние недовольства. Надо за все Бог благодарить, за хорошее, за плохое. Это же такие аксиомы. То есть мы это знаем, то есть теоретически мы это все знаем, а практически нет, как только касается какого-то раздражающего фактора, тут же мы начинаем жаловаться, ныть, быть недовольными. Вот.
Ну, жаловаться же можно конструктивно, можно же пожаловаться, не знаю, на сайте мэра Москвы, и что-нибудь исправят. Вот.
Ну, когда конструктивно, то да, когда есть вот... Там вот сейчас вот Михалков, да, выпустил сюжет по поводу того, что Ельцин-центр хотят сделать в особняке, старинном особняке, который практически снесли. Вот это по делу.
Ну вот, да, но, кстати, да, в Москве очень много вот зданий старинных стахи снесли.
Вот это вот такой, да, может быть. То есть, когда мы сохраняем, пытаемся бороться за культуру и наследие. Но когда просто жалуются просто на жизнь и на правителей за то, что такие сякие, и все у нас плохо, ну, не все плохо. У нас много чего хорошо, и надо смотреть все-таки на хорошее, отмечать хорошее, благодарить за хорошее, да. Вот, а... Если мы считаем, что нам нужно отставить какие-то вот наши позиции, то надо отставить. Не надо просто так огульно, голословно хулить и хаять все. Вот. Это нехорошо. У нас есть такое. Вот, и это неправильно.
Ну да, со всех точек зрения, это и неконструктивно.
Да, и да, ну а что толку? Ну вот да, вот сейчас мы будем там выступать сейчас вот эти, на этих митингах против, против пенсии. Да? Ну, надо просто конкретно предлагать, хорошо, давайте тогда, если повышается там возраст, давайте что-то другое делать, чтобы вот этих людей, которые, да, будут, не смог себе работать, чтобы как-то их социально обеспечивать, или работы, или какими-то пособиями, потому что если на Западе возраст высокий, да, то у них и просто не социальные, у них, может, на социалку можно жить и не работать, правильно, в этих благополучных странах. У нас же такого нет. Вот, поэтому надо же тоже как-то решать.
А вы знаете,
вот
что
эти
в
вот
Польше
проблемы?
Точно такую же реформу вводили несколько лет назад, и они ее уже ввели и потом отменили, потому что у них был такой социальный протест, а Польша страна там преимущественно католическая, хоть и православная там тоже есть, и у них очень важен вот этот традиционный уклад. И они, поляки, в первую очередь возмутились, что из семьи бабушек забирают. То есть, ну как, бабушка должна быть дееспособной, да. Помогает она с детьми, она основа там семьи нормальной, да, там учат и так далее. Вот, а бабушку попытались отправить на работу, и настолько люди были возмущены общественно, что отменили реформу. Они уже начали вводить, ну тоже как у нас, хотели постепенно повышать, там по месяцу прибавлять или поскольку... Все отменили, пришлось. Ну, ничего, оправилась как-то экономика, другим способом решили этот вопрос.
Ну, вот, Ильда, ну, я говорю, нужно предлагать какие-то альтернативные варианты, да, как это будет. Вообще нужно рожать просто детей. То есть, когда возникает вот эта проблема с пенсией, когда у нас
много... А как рожать
много...
детей, если не с кем их оставить? Вторые руки же, это важно? Бабушка, да, нормальная бабушка, которая
нет,
там...
Нет, это да. Нет, ну как придумать, как это сам? Просто вот так же я не думаю, с кем оставить. Они рожают, рожают и рожают. И у них 70% молодых людей до 30 лет.
А потом владыка их лечит, этих детей.
Да. Ну, не этих, мы своих. И наши, учат. Кстати, не все рожают. Рожайте, 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 вот и все. И будет, проблем вообще не будет ни с пенсиями, ни с чем. Потому что будет полным-полно молодежи, которая будет платить, отчислять, да, в пенсионный фонд, и все. У нас откуда вот эти, берите это поколение, которое сейчас, да, я в том числе, которые становятся сейчас пенсионерами. Наше, вот наше поколение, до нашего и после нас, да, но это же массовые аборты. Вы понимаете, то есть всех тех, которые могли бы сейчас платить в пенсионный фонд, да, всех их просто убили. И проблему абортов тоже поднять нельзя. Все вот за аборты. Нет, мы давайте и аборт сохранять, да, ну, чтобы пенсионный фонд, пенсионный возраст нам не повышали.
Пыталась
не,
церковь
не бывает
проблему
такого.
Абортов поднять, но как-то не
ну,
несколько
да,
раз
кстати, да.
пытается, но...
Да, какой протест. Надо все равно поднимать это. Все равно нельзя это допускать. Это вообще страшный грех. Вот, поэтому и получаем вот такое вот. И именно вот это поколение сейчас и получает. Я сам пострадал сейчас вот тоже от этого. Я подпадаю как раз под эту вот пенсионную реформу. Вот. А в Таджикистане как раз наоборот, там все вот эти работают. Там нет вот, вот этого повышения пенсионного возраста, да. Но там наши бабушки вот эти, они работают до 70, до 75 лет, если они там учительницы, потому что там учителей не хватает, или в Академии наук у нас работает, вот. Тоже уже старенькие все, да. А у них никого нет. И они держатся за свою работу, и выходных еще там им не дают. Вот все там работают до старости, как бы это нормально. Слава богу, что есть работа.
Ну, я знаю людей, которые до 92 лет работали, до 80. Но, кстати, все почему-то были связаны именно с наукой.
С наукой, да. Потому что там человек, который имеет огромный такой опыт, который может передать, да, он другим поколениям, да, у него ученики, конечно, он должен до последнего. Сколько, пока он может работать, он должен работать.
А потом вот. Еще я так понимаю, что умственный труд позволяет человеку сохраняться в дееспособном состоянии и здравом рассудке дольше.
Дольше, ну да. То есть у него нет вот этих проблем.
Да, вот дементивных и да. прочих.
Да, ну, тут у нас же небольшой процент вот, да, этих людей умственного труда, да, основная эта масса все-таки как раз подвержена, и про них тоже надо думать, вот, как их обеспечивать, потому что, ну, действительно, женщина вот после, там, да, там, 55 лет, там, да, к 60, да, ну, и куда, кто ее возьмет, никто ее на работу не возьмет.
Должна быть программа, вот делать? Интересно, как много наших радиослушателей знают, что для того, чтобы в старости чувствовать себя хорошо, нужно есть много овощей и фруктов, причем неважно, пластмассовых, любых, вот, даже вот если они без вкуса и запаха, они все равно полезны, там, дело в волокнах, иметь физическую активность, иметь умственную активность и есть меньше таблеток, да, вот в течение жизни стараться их есть меньше, там, хотя бы чередовать, там не есть горстями. Ага. Вот нам это рассказал директор Института геронтологии в свое время. Абсолютно простые вещи, которые ты, если соблюдаешь в течение жизни, ты, у тебя к старости картина совершенно другая, здоровье твоего умственного состояния. Наш брат не знает никто. Вот как вот, да, людей отправить работать подольше, а расскажите им вообще, как ну, им да, жить как... правильно. Владыка Петерим, епископ Душанбинский и таджикистанский, в гостях у Радио Вера, здесь с вами в студии Лиза Горская. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».